Слушайте рассказ Сомерсета Моэма «Ровно дюжина». Читает народный артист России Иосиф Конопатский. Запись из фондов радио.
Я люблю Элсом. Этот приморский городок на юге Англии, неподалеку от Брайтона, тоже хранит обаяние эпохи последнего Георга. Но там, в отличие от Брайтона, нет ни многолюдья, ни показного блеска. Я не знаю, был ли когда-нибудь Элсом модным курортом. В мое время он таковым, безусловно, не был, но слыл респектабельным и дешевым. Я ни разу не видел Элсом в ту горячечную пору, когда все меблированные комнаты были сданы, и по набережной разгуливали мужчины в ярких куртках, когда на пляже давали представления бродячие актеры, а в гостинице «Дельфин» до 11 часов вечера слышался стук бильярдных шаров. Я бывал там только зимой. Элсом в то время располагал к покою, а «Дельфин» был очень удобной гостиницей. Однажды в ноябре, через 2-3 года после войны, я переболел сильной испанкой и поехал в Элсом поправлять здоровье. Я прибыл туда во второй половине дня и, разобрав чемоданы, пошел пройтись по набережной. Небо было в тучах, спокойное море, серое, холодное. Жизнь сразу представилась беспросветно тоскливый. Я вернулся в гостиницу, задернул у себя в номере занавески, помешал угли в камине и попробовал развеять свою меланхолию чтением, однако обрадовался, когда пришло время одеваться к обеду. Когда я спустился в ресторан, постояльцы уже сидели за столом. Я бегло окинул их взглядом. Была там дама средних лет, одна, и два пожилых господина, очевидно, игроки в гольф, краснолицые и плешивые, поглощавшие пищу в угрюмом молчании. Кроме них, в комнате находилась только еще группа из трех человек, сидевшая отдельно в нише у окна. Та сразу привлекла мое внимание. Составляли эту группу старый господин и две дамы. Одна старая, вероятно, его жена, другая моложе, возможно, дочь. В первую очередь меня заинтересовала старая леди. На ней было необъятных размеров черное шелковое платье и черный кружевной чепец. На запястьях массивные золотые браслеты. На шее тяжелая цепочка с большим золотым медальоном. Под горлом большая золотая брошь. Я и не думал, что кто-то еще носит такого рода драгоценности. Вторая женщина, та, что помоложе, сидела ко мне спиной. И сперва я только отметил, что она худенькая, как девочка. У нее были роскошные каштановые волосы, уложенные в прическу. Платье на ней было серое. Все трое разговаривали между собой в полголоса, но вот она повернула голову, и я увидел ее профиль. Он был поразительно красив. Носик прямой, изящный, безупречная линия щеки. Обед кончился, и все трое встали с мест. Старшая леди выплыла из комнаты, не глядя ни вправо, ни влево, младшая за ней. И тут я к ужасу своему увидел, что она старая, платье ее было очень простое, юбка подлиннее, чем тогда носили, и в покрое что-то старомодное. Нос, я уже успел отметить, это был нос греческой богини. Рот был прекрасен, глаза большие, синие, кожа, естественно, чуть слишком туго обтягивала кости лица, и на лбу и у глаз обозначались морщинки. Но в молодости она, наверное, была очаровательна. Старый джентльмен встал, когда поднялись его дамы, а потом снова сел. Официант подал ему стакан крепкого портвейна. Он понюхал его, отпил, просмаковал. Я тем временем разглядывал его. Он был невысокого роста, на голову ниже своей дородной супруги, не толстый, но упитанный, с густыми, вьющимися, седыми волосами. В изрезанном морщинами лице таилась усмешка, губы плотно сжаты, подбородок квадратный. Одет он был, по нашим понятиям, немного экстравагантно. Черный бархатный жакет, сорочка с низким воротничком и жабо, пышный черный галстук и широкие вечерние брюки. Что-то в этом чудилось маскарадное. Он не спеша допил портвейн, встал и с достоинством удалился. Проходя через холл, я заглянул в книгу приезжающих. Мне любопытно было узнать, кто эти странные люди. Угловатым женским почерком, какому молодых девиц обучали в фешенебельных школах 40 лет назад, там было записано «Мистер и миссис Сент-Клер, мисс Порчестер и адрес Ленстер-сквер, 58, Бейсуотер, Лондон». Я спросил у администратора, кто есть мистер Сент-Клер, и узнал, что он, кажется, что-то делает в Сити. Я зашел в бильярдную, погонял шары, а по дороге к себе наверх заглянул в гостиную. Те два краснолица господина читали вечерние газеты, одинокая дама средних лет дремала над романом. Интересовавшая меня троица расположилась в углу комнаты. Миссис Сент-Клер вязала, мисс Порчестер прилежно вышивала, а мистер Сент-Клер читал вслух, негромко, но внятно. Проходя мимо них, я уловил, что читает он «Холодный дом». На следующий день я много читал и писал, но среди дня вышел погулять и по дороге домой присел на одну из тех удобных скамеек на набережной. Было не так холодно, как накануне, и ветер улегся. От нечего делать, я стал следить глазами за человеком, издали приближавшимся ко мне. Когда он подошел поближе, я увидел, что это невзрачного вида мужчина в жиденьком черном пальто и поношенном котелке. Руки он засунул в карманы, как видно, озяб. Он взглянул на меня мимоходом, прошел еще несколько шагов, остановился, подумал и повернул обратно. Снова поравнявшись со скамейкой, на которой я сидел, вынул руку из кармана и прикоснулся к шляпе. Я заметил, что перчатки на нем черные, старые, и предположил, что он вдовец в стесненных обстоятельствах. «Прошу прощения, сэр», — сказал он, — «не найдется ли у вас спички?» «Пожалуйста». Он сел рядом со мной, и пока я доставал из кармана спички, тоже полез в карман за папиросами. Он вытащил обертку от Gold Flakes, и лицо его вытянулось. Надо же, какая досада, ни одной не осталось. «Закурите мою», — предложил я, улыбаясь. Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу. «Золотой?» — спросил он и постучал пальцем по портсигару, который я успел захлопнуть. «Золотой? Вот чего я никогда не умел хранить. У меня их три было. Все украли». Он меланхолично уставился на свои башмаки, давно взывавшие о ремонте. Определить его возраст я бы не взялся, то ли 35 лет, то ли 60. В нем не было ничего примечательного, кроме его заурядности. «Вы сюда надолго, сэр?» — осведомился он. «Дни на 10-15». «В Элсами впервые, сэр?» «Нет, я здесь уже бывал». «Я-то хорошо его знаю, сэр. Могу смело сказать, в Англии немного найдется приморских курортов, где бы я не побывал. Элсам — один из лучших. Здесь встречаешь людей очень порядочного круга, и никакого шума, Никакой вульгарности. Вы меня понимаете? Для меня, сэр, Элсом связан с очень приятными воспоминаниями. Я венчался в церкви святого Мартина, сэр. В самом деле, промямлил я, это был очень счастливый брак, сэр. Приятно слышать. В тот раз хватило на 9 месяцев, добавил он задумчиво. Замечание, согласитесь, не совсем обычное. Не могу сказать, что я с восторгом предвкушал явно грозивший мне рассказ о его матримониальном опыте, но сейчас я ждал продолжения с любопытством. Продолжение не последовало. Наконец я сам нарушил молчание. Приезжих здесь, видимо, совсем немного, заметил я. Вот и хорошо. Толпы — это не по мне. Немножко, пожалуй, уныло. Он повернулся ко мне и рукой в черной перчатке дотронулся до моего рукава. Да, уныло. Потому-то каждый луч солнца так радует. Слова эти показались мне бессмысленными, и я промолчал. Он убрал руку и встал со скамейки. Что ж, не буду вас задерживать, сэр. Рад был с вами познакомиться. Он вежливо приподнял свой поношенный котелок и пошел прочь. Стало холодно, и я решил вернуться в «Дельфин». Как раз когда я добрался до его широких ступеней, к ним подъехала ландо, влекомая парой лошадей, а из ландо вышел мистер Сент-Клер. Он подал руку сперва жене, потом племяннице. Швейцар внес следом за ними подушки и пледы. Я слышал, как мистер Сент-Клер, расплачиваясь с возницей, велел ему подать завтра в обычное время и заключил из этого, что Сент-Клеры ежедневно совершают прогулку в ландо. Встречаясь с кем-нибудь из них на лестнице, я раскланивался. И мне отвечали учтивым, без улыбки, поклоном. По утрам я даже отваживался поздороваться, но дальше этого дело не шло. Я уж думал, что мне так и не представится случай поговорить с кем-нибудь из них. Но еще дня через 2, когда я сидел у себя в номере, ко мне явился коридорный с поручением. «Мистер Сент-Клер велел кланяться, и не одолжите ли вы ему справочник Уитакера?» Я удивился, с чего он взял, что у меня есть справочник Уитакера. А ему администратор сказал, что вы пишете. Какая тут связь? Я не понял. Передайте мистеру Сент-Клер, что я бы с удовольствием, но, к сожалению, справочника Уитакера у меня здесь нет. Вот случай и представился. Теперь мне и вовсе не терпелось поближе познакомиться с этими существами. Они принадлежали к эпохе, канувшей в небытие. Они вернули меня в мое детство, привели мне на память многих людей, уже давно лежащих в могиле. И в этот вечер после обеда я пошел в гостиную и бесстрашно заговорил с мистером Сент-Клером. «Мне очень жаль, что у меня нет справочника Уитакера», — сказал я. «Возможно, вам пригодится какая-нибудь другая моя книга. Так сделайте одолжение». Мистер Сент-Клер был явно поражен. Его дамы даже не подняли глаз от рукоделия. Наступила неловкая пауза. «Право же, это не важно. Просто я понял из слов администратора, что вы писатель. В былые дни мистер Троллоп частенько обедал у нас на Ленстер-сквер, и он, помнится, говорил, что для писателя 2 самые нужные книги — Библия и справочник Уитакера». Подали кофе, и миссис Сент-Клер обратилась к мужу. «Может быть, этот джентльмен доставит нам удовольствие, выпьет кофе с нами?» Хотя вопрос был задан не мне, я поспешил ответить «большое спасибо» и сел. «Мистер Троллоп всегда был моим любимым писателем», — сказал мистер Сент-Клер. «Он был безупречный джентльмен, Чарльзом Диккенсом я восхищаюсь, но Чарльзу Диккенсу не удалось изобразить джентльмена. Я слышал, нынешняя молодежь находит мистера Троллопа скучноватым. Мисс Порчестер, например, предпочитает романы Уильяма Блэка. Его я, к сожалению, не читал. Вы, значит, как и я, несовременны. Моя племянница однажды уговорила меня прочесть роман некой мисс Роды Броутон, но больше 100 страниц я не осилил. Я не говорила, что он мне нравится, дядя Эдвин. Попробовала оправдаться мисс Порчестер и покраснела. Я сказала, что, по-моему, написано слишком смело, но что все о нем говорят.
Уверен, тетя Гертруда предпочла бы, чтобы ты не читала книг такого рода.
Вы всегда говорили, что когда мне исполнится 30 лет, дадите мне полную свободу. Разрешите читать все, что я захочу.
Но, дорогая моя Эленор, свобода и распущенность не одно и то же, возразил мистер Сент-Клер вполне серьезно, хоть и с легкой улыбкой, чтобы укор не показался ей обидным.
Не знаю, удалось ли мне, пересказывая этот разговор, передать и впечатление, как от прелестной старинной мелодии, которую он на меня произвел. На следующее утро в живописном местечке на задах Элсома я встретил мисс Порчестер, возвращавшуюся со своей ежедневной пешеходной прогулки. Я был бы рад составить ей компанию, но меня удерживала мысль, что прогулка вдвоем с мужчиной, пусть и моего почтенного возраста, чего доброго отпугнет сию 50-летнюю девицу. Она ответила на мой поклон и покраснела. Как ни странно, чуть подальше я столкнулся с тем забавным человечком в черных перчатках, с которым недавно перекинулся несколькими словами на набережной. Он притронулся к своему ветхому котелку. «Прошу прощения, сэр», — сказал он, — «не найдется ли у вас спички?» «Пожалуйста», — ответил я, — «но папирос у меня, к сожалению, при себе нет». «Закурите мою», — предложил он, доставая из кармана обертку. Она была пуста. «Надо же! И у меня, как на грех, ни одной не осталось!» Он пошел дальше, и мне показалось, что он немного ускорил шаг. Он уже вызывал у меня кое-какие сомнения. Не хватало, чтобы он вздумал приставать к мисс Порчестер. Я чуть не повернул за ним следом, но передумал. Человечек он воспитанный и едва ли станет докучать порядочной женщине. В тот же день я снова его увидел. Я сидел на набережной. Он приближался ко мне мелкими семенящими шажками. Было ветрено, и ветер словно гнал его по улице, как сухой лист. На этот раз он без всяких колебаний подсел ко мне. Я не стал дожидаться, когда он попросит спичку, и тут же предложил ему папиросу. «Вы очень любезны, сэр. Я вынужден ограничивать себя в курении, но курю с удовольствием. Житейских радостей с годами остается все меньше, но по опыту скажу, те, что еще остались, особенно ценишь. Мысль утешительная. Прошу прощения, сэр. Но я не ошибаюсь, вы действительно наш известный писатель?» «Я писатель, но как вы это узнали?» «Видел ваш портрет в иллюстрированных журналах. Вы-то меня, вероятно, не узнаете». Я посмотрел на него. Неприглядный человечек в поношенной черной одежде, длинноносый, глаза голубые. «Простите, не узнаю». «Не мудрено. Я изменился», — вздохнул он. «Одно время мои фотографии печатались во всех газетах Соединенного Королевства.
Впрочем, все эти газетные фотографии никуда не годятся, даю слово. Есть такие, на которых я бы сам себя не узнал, если б не подпись.
Он помолчал. Было время отлива, и за галькой пляжа протянулась желтая полоса глинистого дна. Волнорезы торчали из нее, как остовы доисторических животных. «Писать книги — это должно быть страшно интересно, сэр. Я часто думал, что у меня у самого есть к этому склонность. В разные периоды моей жизни я очень много читал».
«Говорят, одну книгу может написать каждый», — отозвался я.
«Не роман, знаете ли. До романов я не большой охотник. Предпочитаю исторические труды или мемуары. Если б кто согласился издать, я бы не прочь написать мемуары.
Это сейчас модно.
Таким разносторонним опытом, как я, мало кто располагает. Не так давно я даже написал об этом письмо в одну воскресную газету, но они мне не ответили». Он устремил на меня долгий, оценивающий взгляд. «Неужели сейчас попросит полкроны с его-то респектабельной внешностью? Вы, конечно, не знаете, кто я такой, сэр. Честно говоря, не знаю». Он как будто что-то обдумал, потом разгладил на пальцах черные перчатки, задержался взглядом на дырочки и, наконец, не без самодовольства изрек: «Я знаменитый Мортимер Эллис».
«Да? Никакого более подходящего междометия я не придумал, будучи убежден, что слышу это имя впервые». На лице его изобразилось разочарование.
«Мортимер Эллис», — повторил он, — «неужели это вам ничего не говорит?»
«Решительно ничего. Я, понимаете ли, очень мало живу в Англии».
«Вот она слава», — произнес он с горечью. «Да, в Англии я много месяцев был притчей во языцах. Посмотрите на меня хорошенько. Не может быть, чтобы вы не видели моих снимков в газетах. Мортимер Эллис». Я покачал головой. Он выдержал паузу для пущего эффекта. «Я знаменитый многоженец».
«Признаюсь, порой я тешу себя мыслью, что за словом в карман не лезу, но тут я буквально онемел.
У меня было 11 жен, сэр.
Многие считают, что и с одной нелегко справиться.
А это от отсутствия практики. Кто был женат 11 раз, тот женщин знает наизусть.
Но почему вы остановились на 11?
Вот-вот, я так и знал, что вы это спросите. Как увидел вас, сразу подумал, лицо у него умное. 11 – нелепое число, верно? Что-то в нем есть незаконченное. 3 – это может быть у любого. И 7 еще туда-сюда. 9, говорят, приносит счастье. 10 тоже неплохо. Но 11. Я только об этом и сожалею. Все бы ничего, кабы только довести счет до дюжины».
Он расстегнул пальто и извлек из внутреннего кармана бумажник, толстый и сильно засаленный. Из бумажника же достал целую пачку газетных вырезок и штуки 3 развернул. Одна корреспонденция была заглавлена «Муки многократного мужа», другая «Бессердечного мерзавца к ответу», третья «Презренный негодяй дождался своего Ватерлоу».
«Хорошей прессой это не назовешь», —
— протянул я. Он пожал плечами. «Вообще-то я на газеты не обращаю внимания. Слишком многих журналистов знал лично. Нет, кого я не могу простить, так это судью. Он обошелся со мной безобразно и себе только навредил. В том же году умер». Я пробежал глазами корреспонденцию. «Он, я вижу, дал вам 5 лет. Позор! Иначе не назовешь! А вы посмотрите, что тут сказано!» Он ткнул в нужную строку указательным пальцем. 3 из его жертв подали ходатайство о помиловании. Вот они, значит, как ко мне относились. И после этого он дает мне 5 лет, да еще обзывал по-всякому. Бессердечный негодяй! «Можно прочесть?» — спросил я. «Для чего же я вам их и дал? Непременно прочтите, сэр!» Просматривая одну вырезку за другой, я понял, почему Мортимер Эллис так подробно осведомлен о приморских курортах Англии. Он ездил туда на охоту. Метод его был прост. Когда кончался сезон, он приезжал в один из этих городков и снимал комнату, благо пансионы пустовали. Ему, видимо, не требовалось много времени, чтобы завести знакомство с какой-нибудь девицей или вдовой в возрасте, как я не мог не заметить, от 35 до 50 лет. На суде они все показали как свидетельницы, что познакомились с ним на набережной. Как правило, он уже через 2 недели предлагал им руку и сердце, а вскоре после этого они сочетались браком. Тем или иным способом он у них выманивал их сбережения, а через несколько месяцев, сославшись на неотложные дела в Лондоне, уезжал и больше не возвращался. Лишь с одной он затем встретился вновь, еще до того, как все они, явившись в суд по вызову, увидели его на скамейке подсудимых. Однако все как одна утверждали, что он был им хорошим мужем. Мало того, что 3 из них действительно ходатайствовали о его помиловании, одна даже заявила, что если он захочет, она готова принять его обратно. Заметив, что я как раз читаю про это, он сказал: «Но я так считаю, прошлого не воротишь. До сочной отбивной мы все охотники, но остывшая баранина, это, признаюсь, не по мне». «Простите за нескромный вопрос», — сказал я, — «и ради Бога, не усмотрите в нем невысокого мнения о ваших внешних данных, но почему они за вас выходили?» «Потому что я их об этом просил», — отвечал он, явно удивленный моей недогадливостью. «И вы никогда не получали отказа?» «Очень редко. 4-5 раз за все время». «Вы же понимаете, нет такого человека, чтобы стрелял без промаха. Бывало, что я несколько недель обхаживал женщину, а потом все-таки убеждался – нет, не то». Я помолчал, занятый своими мыслями, но вдруг заметил, что подвижная физиономия моего собеседника расплылась в широкой улыбке. «Все ясно», – сказал он. «Вам кажется, что женщин привлекает только тип ковбоя, либо уж романтический испанский гидальго, сверкающие глаза, оливковая кожа и танцует, как бог». «Забавно, честное слово. Рад, что позабавил вас. А вы женатый человек, сэр?» «Да, но у меня всего 1 жена». «Один пример, понимаете, не поддается обобщению. Я вас лучше так спрошу. Много вы знали бы о собаках, если бы у вас за всю жизнь был всего 1 бультерьер?» Вопрос был явно риторический, ответа не требовалось. А он выдержал паузу и продолжал: «Я, может быть, не блещу красотой, и не бог знает, как интересен, но, поверьте, у меня есть то, что нужно любой женщине – солидность».
И вот вам доказательство. Всех моих жен я осчастливил. Я отдал ему газетные вырезки, он аккуратно сложил их и убрал в свой засаленный бумажник. «Нет, как хотите, а на меня возвели напраслину. Вы только вспомните, как меня называли. Язва на теле общества, бессовестный негодяй, презренный мерзавец. Ну скажите, разве это на меня похоже? Вы меня знаете, вы разбираетесь в людях. Я вам все о себе рассказал. По-вашему, я дурной человек?» «Мы с вами знакомы очень недавно», — ответил я, как мне показалось, достаточно тактично. «Я вам скажу, что я им дал взамен за их деньги. Романтику. Поглядите вокруг. На море, на небо, на эти пансионы, на этот мол и набережную. Неужели у вас не сжимается сердце? Сплошная мертвечина. Вам-то хорошо, вы приезжаете сюда на недельку отдохнуть, подлечиться. А вы подумайте обо всех этих женщинах, которые живут здесь круглый год. Никаких шансов. Знакомых почти нет. Денег только-только хватает на жизнь. И какая это ужасная жизнь! Точь-в-точь, как эта набережная, длинная, прямая мощенная дорога, что тянется от одного курорта к другому. Даже сезон не сулит им ничего хорошего. Он их не касается, словно их и нет на свете. И вдруг появляюсь я. Не забудьте, я ухаживал только за такими женщинами, которые не скрывали, что им за 35. И я даю им любовь. Я вношу в их жизнь восхитительную перемену. Даю им самоуважение. Они уже поставили на себе крест. А я подхожу к ним без шума и спокойно этот крест перечеркиваю. Луч солнца в безрадостной пустыне. Вот чем я для них был. Мне дали 5 лет, а должны были дать медаль Королевского общества человеколюбия. Он извлек на свет пустую обертку от Goldflakes и с грустью покачал головой. Когда я протянул ему портсигар, молча взял папиросу. Я наблюдал поучительное зрелище, как праведник пытается сдерживать свои чувства. «А что я с этого имел?» — продолжал он после паузы. «Стол и квартиру, да мелочь на курево. Но отложить ничего не отложил, и вот вам доказательство. Теперь, когда я уже не так молод, в кармане у меня ни полкроны». Он искоса посмотрел на меня, совестно на это намекать. «Но если бы вы не пожалели для меня фунта стерлингов, вы бы меня просто спасли». Что ж, на фунт стерлингов многоженец, безусловно, меня развлек, и я полез за бумажником. «С удовольствием», — сказал я. Он смотрел, как я достаю деньги. «От 2 фунтов не найдется, сэр?» «Наверное, найдется». Я вручил ему 2 фунтовые бумажки, и он принял их с легким вздохом. Переход от моего занятного проходимца к атмосфере респектабельности, лаванды и кринолинов, окружавшей Сент-Клеров и мисс Порчестер, по остроте контраста был подобен горячему соусу с мороженым. С ними я теперь проводил все вечера. Мистер Сент-Клер, как только его дамы удалялись, посылал официанта пригласить меня на стакан портвейна. Потом мы вместе шли в гостиную пить кофе. Тут мистер Сент-Клер с удовольствием выпивал рюмочку коньяку. Этот час в их обществе был так упоительно скучен, что я находил в нем какую-то особенную прелесть. Как-то вечером, когда мы с мистером Сент-Клером попивали портвейн, он поведал мне печальную историю мисс Порчестер. Она, оказывается, была когда-то помолвлена с племянником миссис Сент-Клер, молодым юристом. Но вдруг стало известно, что он согрешил с дочерью своей уборщицы. «Это было ужасно», — сказал мистер Сент-Клер, — «просто ужасно». Но моя племянница, конечно, выбрала единственный возможный путь. Она вернула ему кольцо, все его письма и снимки и сказала, что не может за него выйти замуж. Она умоляла его жениться на молодой особе, которую он обольстил, сказала, что будет ей сестрой. Сердце ее было разбито. С тех пор она никого не любила. И он женился на той молодой особе. Мистер Сент-Клер со вздохом покачал головой. Нет, мы в нем жестоко ошиблись. Через некоторое время мы узнали, что он обручен с одной молодой девицей из прекрасной семьи, за которой давали 12 тысяч. Я счел своим долгом написать ее отцу и открыть ему глаза. Он ответил мне в высшей степени неучтиво. Написал, что, по его мнению, куда лучше, если молодой человек заводит любовницу до женитьбы, а не после. А дальше что было? Они поженились. И теперь племянник моей жены – член Верховного суда, а жена его носит дворянский титул. Моя жена сказала, что ноги его не будет в нашем доме, и я ее поддержал. А дочка уборщицы? Та вышла замуж в своем кругу. Теперь держит трактир в Кентербери. У моей племянницы есть немного собственных средств. Она очень ей помогла и крестила у нее первого ребенка. Бедная мисс Порчестер принесла себя в жертву на алтарь морали. И, боюсь, единственной наградой за это ей было сознание, что она поступила как должно. «Мисс Порчестер, на редкость хороша собой», — сказал я. «В молодости она, наверное, была неотразима. Просто непонятно, что она так и не вышла замуж». «Мисс Порчестер славилась своей красотой, но она никогда не любила никого, кроме своего кузена». Прошло уже 30 лет с тех пор, как они расстались, но я уверен, что она до сих пор его любит. Она останется ему верна до гроба, сэр. И я, хотя, может быть, и жалею, что радости замужества и материнства не достались ей на долю, не могу не восхищаться ею. Всего через 2 дня после того, как мистер Сент-Клер поведал мне трогательную историю мисс Порчестер, я, поиграв в гольф, вернулся в гостиницу, где меня встретил администратор, донельзя взволнованная. «Мистер Сент-Клер велел кланяться и просил, чтобы вы, как только вернетесь, поднялись к нему в 27-й номер». «Сейчас пойду. А что там стряслось?» «Ой, полный переполох. Они вам сами скажут». Я постучал и, услышав «да-да, войдите», вошел. Миссис Сент-Клер лежала на диване, на лбу у нее был платок, смоченный одеколоном, в руке пузырек с нюхательной солью. Мистер Сент-Клер стоял перед камином. «Не обессудьте за столь бесцеремонное приглашение», — сказал он, «но у нас большая беда, и мы подумали, не поможете ли вы нам понять то, что случилось». Он явно был в расстроенных чувствах. Но что именно случилось? Наша племянница, мисс Порчестер, сбежала. Нынче утром она послала моей жене записку сказать, что у нее мигрень. Когда у нее бывают мигрени, она всегда просит оставлять ее одну. И жена только часа в 4 решила к ней наведаться, узнать, не нужно ли ей чего. Ее комната оказалась пуста.
Чемодан был уложен, а на подушке лежало письмо, в котором она извещала нас о своем сумасбродном поступке.
«Сочувствую вам», — сказал я, — «но ума не приложу, чем я могу быть вам полезен».
«Нам казалось, что кроме вас у нее не было в Элсами ни одного знакомого джентльмена».
В мозгу у меня забрезжила догадка.
«В первую минуту мы подумали, но раз это не вы, так кто же?»
«Право не знаю. Покажи ему письмо, Эдвин», — сказала миссис Сент-Клер, приподнимаясь на диване. Он протянул мне письмо, и я стал читать, придав своим чертам подобающее случаю выражение. «Дорогие дядя Эдвин и тетя Гертруда, когда вы получите это письмо, я буду далеко. Я сегодня выхожу замуж за человека, который очень мне дорог. Я знаю, что, не сказавшись вам, поступаю дурно. Но я боялась, как бы вы ни стали препятствовать моему браку. Мой жених любит уединенную жизнь, к тому же длительное пребывание в тропических странах подточило его здоровье, и он решил, что нам лучше пожениться без всякого шума. Когда вы узнаете, как безмерно я счастлива, вы, надеюсь, простите меня. Будьте добры, отошлите мой чемодан в камеру хранения на вокзале Виктория. Любящая вас, Эленор». Я вернул письмо мистеру Сент-Клеру.
«Я никогда ей не прощу», — сказал он. «Мы берегли ее, как зеницу ока, любили, как родную дочь. И кто этот человек, за которого она вышла? Я опасаюсь самого худшего».
Внезапно меня озарило. В то утро я вышел купить папирос и в табачной лавке встретил Мортимера Эллиса. «О, вы сегодня франтом?» — сказал я. «Еду в Лондон по делу», — объяснил он. И еще я вспомнил, как 2 недели назад, гуляя за городом, я встретил мисс Порчестер, а вскоре затем, через несколько шагов, Мортимера Эллиса. «Да, все сходится».
«Вы как будто упоминали, что у мисс Порчестер есть собственный капитал», — спросил я мистера Сент-Клера.
«Так, безделица, 3000 фунтов».
Последние сомнения отпали. Я смотрел на него, не зная, что сказать. Внезапно миссис Сент-Клер ахнула и вскочила с дивана. «Эдвин! Эдвин! А вдруг он на ней не женится?» Тут мистер Сент-Клер поднес руку ко лбу и без сил опустился в кресло. «Этого позора я не переживу!» — простонал он.
«Успокойтесь», — сказал я. «Он непременно на ней женится. У него так заведено. Он обвенчается с ней в церкви». Они пропустили мои слова мимо ушей. «А мне теперь...» Все было ясно. Мортимер Эллис добился-таки своего. С помощью мисс Порчестер он довел счет до вожделенной дюжины.
Рассказ Сомерсета Моэма «Ровно дюжина» читал народный артист России Иосиф Конопатский. Запись из фондов радио.